Мы пскобские. Мы другие?
В чем-то, да.
Тогда какие?
О том, что позволяет нам сохранить идентичность и оставаться русскими, в передаче «Мы пскобские». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анатолий Тиханов, в эфире передача «Мы пскобские». Наша передача выходит накануне Всероссийского Пушкинского дня России, потому есть повод поговорить о самом Александре Сергеевиче. Мы поговорим о нем как о первом собирателе псковского фольклора. Как утверждает главный специалист Центра народного творчества по материальному наследию Марина Шевелева, в народе до сих пор хранится память о поэте. И сейчас в псковских деревнях можно встретить людей, которые расскажут вам быличку из жизни Пушкина, услышанную от бабушки или матери. Марина Шевелева, гость программы «Мы псковские». Добрый день, Марина.
Здравствуйте.
Правда ли, что Пушкин был первым собирателем псковского фольклора? Неужели до него никто не интересовался фольклором?
Ну, вообще-то первые свидетельства, вот относящиеся к фольклорной культуре Псковского края, они датируются 17 веком. Но вот это был там рукописный сборник пословиц, типичный для подобных собраний того времени. Но, конечно, вот если говорить о Пушкине, то по праву его и ученые, и известные собиратели считают первым собирателем псковского фольклора, потому что когда у него были годы ссылки в Михайловском, 1824-26 год, они были отмечены очень повышенным интересом поэта к живой, окружающей его стихии народной словесности. И если мы вспомним его выдержки из писем, которые стали уже хрестоматийными: «Живу недорослем, валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни». Ну и, конечно, мы понимаем, что ведущим человеком в эту пору для него была его любимая няня Арина Родионовна, которая рассказывала эти сказки. Да. Вот. Но еще, как нам известно, Александр Сергеевич не замыкался на стенах Михайловского дома, и он очень много общался с крестьянами, любил посещать ярмарки, места народных сборищ, гуляний, внимательно наблюдал за обрядами, слушал старцев, слепых нищих. Вот. И особенно, конечно, интерес он проявлял к свадьбам, к свадебной обрядности, к свадебным песням, вообще вот все, что происходило. И, конечно, он записывал все со слов местных жителей той поры, людей, с которыми он общался, в основном это было крестьянство, и с радостью записывал в свои тетради. В этих тетрадях у него было записано около 50 песен самых разных, и свадебных, и писал он исторические песни о Степане Разине и о Рокчееве, были баллады о Ваньке Ключнике, о князе Волконском, о сестре и разбойников. Тетрадь вот эта пушкинская, она не сохранилась. А в печать вышли несколько произведений, вот его записанных, которые он передал Киреевскому для печати. Известному собирателю прошло 200 лет, с той поры. Вот, и сегодня несколько свадебных песен вот из пушкинской тетради восстановлены, и им дали вторую жизнь, они благоприятно себя несут и чувствуют в музее-заповеднике Михайловском. То есть там есть фольклорный коллектив, который на своих аутентичных программах работает с этим материалом. Поэтому это так здорово, что вот есть возможность услышать то, что собрал Пушкин, может быть, возле стен нашего Святогорского монастыря. И сегодня это там же и живет в народе. Поэтому, конечно, мы Пушкина можем полноправно считать нашим первым собирателем Псковской области.
Из письма Пушкина известно, что, приехав в Михайловское, он поначалу был очарован деревенской идиллией. Тишина, живописные дали, свежая клубника. А потом, по признанию поэта, он сильно заскучал. И потому подался, что называется, в люди. Барчук, потомственный дворянин, привыкший к блеску петербургского света, он воочию увидел крестьянскую жизнь. И, что очень важно, она вызвала у него искренний интерес. Поэт много общается с простым народом, охотно посещает ярмарки, престольные праздники. Особый интерес он проявляет к народной словесности, песням, сказкам. Быт простого народа он хорошо знал, что потом отразилось в творчестве поэта.
Вы знаете, она прослеживается очень ярко. И, во-первых, я хочу сказать, что вот если мы вспомним, например, сказку о рыбаке и рыбке, как там ярко представлен образ простого народа, да? Жил старик со старухой у самого Синего моря. А у нас, как известно, озер в Псковской области таких прямо, как моря и океаны, да?
То есть мы, в общем-то,
водный край, да? Жили они в ветхой землянке, он ловил рыбу, она пряла пряжу. Занятия, которые были наиболее распространены для крестьянства в Псковской области. А дальше. Очень точно в одной из сказок представлен быт и жизнь народа. Вот давайте вспомним. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Прясть, да? Это одно из важных ремесел женских рукоделий не только в Псковской области, да, и в России, на Руси это было, потому что без пряжи никуда, и с прялкой женщина проводила все свои свободные минуты.
Именно у окна?
Ну, да, естественно, потому что не было же электричества, конечно. И вот, значит, дальше мы идем по этой сказке. Поэт знакомит читателя с основными правилами, в общем-то, которые должна была соблюдать каждая женщина в деревне. И жить по этим правилам, потому что их девочек учили мамы с детства. Одна девица, как мы знаем, приготовила бы пир. Да? Женщина всегда ценилась прежде всего как хозяйка. И первым правилом, несмотря ни на что, она должна была суметь в любой ситуации накормить семью. Рассчитать продукты на год, на месяц, на неделю, посмотреть, чтобы они не испортились. Суметь в празднике сделать праздничный стол, даже если в подвале остались картошка и квашеная капуста. Вот отсюда пир – это демонстрация своего умения и мастерства, то есть высшего класса. Вторая – наткала бы полотна. Ткачество тоже, как нам известно, одно из важных женских ремесел, потому что ткань – это и одежда, и убранство в доме – это много чего значило, да, для крестьян. Ну, а третья родила богатыря. Деторождение, продолжение рода – это главная задача женщины. И не зря на вечерках и гуляниях парни рассматривали девушек дородных, румяных. Именно они считались здоровыми, а здоровая женщина – это здоровый род. И мамы, бабушки старались дочерей учить женским тонкостям, которые должна была помнить девушка, как сохранить свою красоту и здоровье. Ну вот давайте еще посмотрим сказку о мертвой царевне, да? Пушкин очень точно описывает русскую избу. И царевна очутилась в светлой горнице, кругом лавки, под святыми стол дубовый, это красный угол, да, что вот всегда в красном углу у нас в избах, даже если сегодня мы приедем в какую-нибудь деревню, и вот старый дом, где живет там бабушка одинокая, да, если нет современных жителей, у нее обязательно в красном углу висит икона, украшенная рушником, и под ней стоит стол, где проходит вот домашняя трапеза. Вот, поэтому это вот основные такие моменты, которые, в общем-то, были и есть, наверное, 200 и 100 лет назад. И вот лавки, да, лавки – это тоже один из основных элементов в крестьянской избе, потому что не было кроватей, да, кроме печки, где спали старики, на палатях дети. А лавки, они служили, их сдвигали, да, там могли расположить родня, которая приедет там на праздник. Или очень много приходило старцев. И старцу в первую очередь всегда должна была предоставлена быть и еда, и ночлег. И вот старцев укладывали как бы вот на эти лавки. Так что Пушкин не на один век прописал основные моменты из жизни русского крестьянства, простого народа, где одно из ведущих мест занимает народная культура, как мы видим.
Раньше в псковских деревнях каждый крестьянин знал хотя бы несколько сказок. Он мог их рассказать внуку или внучке на сон грядущий. Былички, сказки хорошо слушались долгими зимними вечерами. Причем не только детьми, но и взрослыми.
Вы знаете, сказка была, да еще и какая, потому что если мы откроем экспедиционные материалы, которые проходили в Псковской области 70-е, 90-е годы, то мы можем увидеть в записях ученых, что сказки или былички играли одну из ведущих ролей в жанровой системе традиций Центрально-Псковской зоны. Экспедициями были записаны волшебные, бытовые сказки, сказки о животных, тексты, отдельные сюжеты и сюжетные мотивы сказок, известных по записям Пушкина, потому что сказки Пушкина как только потом не склонялись в народе, какой оттенок только народ не задавал, потому что он мог приврать и подсочинять сам, и дать свою трактовку и заключение пушкинской сказки. То есть они имели место быть фантазией народа.
То есть сказки Пушкина сразу пошли в народ.
Да.
Редкий случай, да?
Вот, и, конечно, вот самые большие такие часто звучащие мотивы содержания этих сказок, это было посвящено колдунам, ведьмам, оборотням, русалкам, чертям, покойникам, домовым. О летучих было много, и простых змеях, о птицах, громовых стрелах, потому что для народа это было, ну, молния, вот эти все раскаты, громовые молнии, о кладах, то есть для них это было диковинные вещи, и, конечно, тут они тоже проявляли фантазии. Я еще, знаете, когда работала с экспедиционными материалами, то обнаружила, что народ в те времена, да, вот в 70-е, 90-е годы 20 века говорил о Пушкине. На праздники всегда приходили юродивые, и Пушкин их видел. Пушкин ходил по праздникам в красной рубахе, Пушкиногорский район, Попова гора. Мужики хвалили Пушкина. Однажды мужики ловили рыбу, а староста выскочил и заругался на них. Пушкин его уволил за это. Так рассказывала бабушка из деревни Зимари Пушкиногорского района. Пушкин ходил в Новоржев играть в карты. Потом оттуда шел пешком, проигравшись, пьяный. Поэтому дорога из Новоржева в Пушкинские горы кривая. Это рассказывали жители деревни Алтун. Пушкин пошел на дуэль с любовником жены. Она дала мужу холостое ружье, поэтому Пушкина убили. Так рассказывали прадеды в деревне Брюхово Пушкиногорского района. У народа тоже своя история и трактовка пушкинской жизни.
Не каждый писатель, далеко не каждый может похвастаться тем, что вот в народе о нем сочиняют вот такие истории, которых не было.
Конечно.
А теперь я предлагаю вам послушать очень короткую сказку «Ерзы-ерзы». Ее читает Анна Владимировна Александрова из новосокольнической деревни Вяз.
«Ерзы-ерзы, наша свиночка воржи, где она улезла? В тюшечку с городки. А где тюшечка с городки? Водой заплыла. А где вода? Быки выпили. А где быки? За гору ушли. А где гора цветами заросла? А где цветы девки выщипали? А где девки замуж выскакали? А где их мужики? В разбой пошли. А где разбой? Под Филипповой избой. А где Филипп? К избе прилип. Кто сватался, тот спрятался. Кто коня держал, тот и сам заржал. Ого-го!»
А сейчас сохранились в народе сказители? Я думаю, люди старшего возраста еще могут помнить сказки. Молодежь слушает уже другие тексты. Марина, как вы думаете?
Вы знаете, ходит еще как, потому что, вот, например, когда я готовилась к передаче, я побывала в двух районах и встретилась с людьми. И вот, например, что мне рассказали в Дедовическом районе. Раиса Алексеева. Сказки мне рассказывала мама. Я это хорошо помню. Мама Надежда Яковлевна, 1923 года рождения. Мы жили в деревне Большой Дедовец. Помню, что рассказывала зимой, когда залезали клали на русскую печку. Она знала много сказок. Помню, очень нравились сказки про царевичей и царевен, как их называют сейчас, волшебные сказки. Уже будучи студенткой, я иногда просила маму сказку рассказать, а она смеялась, говорила, что, мол, ну ты же уже большая. Помню сказку, все искала, чтобы со мной прочесть, про Бову Королевича и Дзинзивею Андроновну. Вот запомнила с детства их имена, а сказку так и не нашла. Наверное, тоже это были вот какие-то выдуманные сказки мамы или бабушки, да? Потому что вот этот Бова, да, не Вова, а Бова и Дзинзивею, я вот, например, такого тоже даже представить не могла.
На ходу придумала.
Да, Дзинзивею Андроновну. А вот еще, значит, воспоминания Натальи Гавриловой из деревни Выставка Карамышевской волости. Меня воспитывала бабушка Филиппова Дарья Евдокимовна, 9-го года рождения. Она была неграмотная, но знала много сказок и песенок. Жили мы в деревне Заречье Псковского района. Часто зимними вечерами бабушка сидела за прялкой или вязала и рассказывала нам сказки про Кощея Бессмертного, Змея Горыныча, Спящую принцессу и Злую мачеху. А еще она нам рассказывала страшные сказки, которые мы слушали с замиранием сердца, сидя на печи, про русалок, которые заманивали парней в омуты, про кикимор, домовых и бесов. Особенно мне запомнилась сказка про то, что нельзя ругаться матом, а то бесы могут затащить к себе. А еще сказка про то, что нельзя звать умерших. Так одна женщина сильно любила своего мужа, но он умер. И она стала его звать и скучала. И тут вдруг он стал к ней ходить во сне. И ничем хорошим, конечно, это не закончилось. Не успели спасти ее соседи. Женщина топила баню для мужа, и он ее там сжег. А это, оказывается, был черт в обличии мужа. Летом сказки бабушка почти не рассказывала. Ей было некогда. Вставала рано, поздно ложилась. Я тоже потом рассказывала своим детям сказки. Бабушкины страшилки. Мои сыновья очень любили их слушать. Лежа со мной на кровати, только мне потом приходилось спать с ними. Им было очень страшно. Так что сказки наши живут и здравствуют, потому что есть традиция передачи поколений сказок. Просто в какой-то семье они были более яркими, да, и запоминающими, и их было много. А в какой-то семье, в силу, опять же, каких-то личных обстоятельств семей, сказок было мало. Но они все равно были, потому что, ну, как ни один ребенок, наверное, не мог уснуть, да, если кто-то не расскажет сказку.
Иногда они выдумывались на ходу эти сказки.
Конечно, да.
Еще одна сказка, рассказанная Анной Владимировной Александровой. И тоже очень короткая.
Кувков дятел сел на ворота, ясные боты. Боты разгорелись, птицы разлетелись. Как стал почитать, как кого звать? Свинка-будринка, да Борова-Васинка, корова-домка, а бык-яремка. Утка-агатка, селезень-гнатка, кобыла-нянила, жеребец-гаврила, коза-улита, козелок-никита. Все ушли ужито. Ну, а там можете что-нибудь еще подобрать. Вы ж люди грамотные.
Нам так
разобрать. Центр народного творчества собрал, наверное, богатую коллекцию сказок. Где они хранятся, где их можно ли услышать, доступны ли они?
У нас сказки есть, но самая большая коллекция сказок в Государственном университете. В 2004 году вышла книга «Сказки Псковской области». И там более 600 страниц. А мы сделали совместный проект с университетом, потому что сказки эти были записаны в экспедициях студентами университета и привезенные там в 60-х, 70-х, 80-х годах. А мы озвучили эту книгу. То есть это был двухгодичный проект. И сегодня вот и в нашем архиве, и в архиве Государственного университета есть сказки Псковской области, которые можно послушать. И, конечно, у нас на сервере вот Центра народного творчества, на нашем сайте, это все размещено, и каждый человек может к этому обратиться. Мы очень поддерживаем вот Центр народного творчества «Псковскую сказку», что мы не только их собираем, которые нам рассказывают сказки в экспедициях бабушки и дедушки, но и у нас есть такой проект «Псковские сказочники и сказители», который ежегодно проходит в Пушкинских горах, и нынче он пройдет 19 июня. Вы знаете, до 70 человек от 6 до 80 лет приезжают к нам со своими сказками, опять же, сказки собранные, переделанные, подделанные, но это псковские сказки, пытаются говорить на нашем диалекте, так как они услышали со слов. У кого-то получается, у кого-то еще не очень, кто-то маловат, например, да, но, тем не менее, мы рады всякому исполнителю, кто приезжает, потому что так мы видим, что сказка живет. Ну, и на сегодняшний день в реестр объектов не материального наследия Псковской области у нас вошел объект «Семейные сказки Буйко». Это из Невельского района Артемовской волости, где потомственные вообще вот сказители на протяжении нескольких поколений передают сказку в таком своеобразном звучании, с таким диалектом и с такой сохранностью, что мы даже вот этот объект отослали в каталог народов Российской Федерации, этих наших псковичей со своим сказыванием сказок. Самая молодая сказочница потомственная Евгения Буйко, она нам рассказывала, что когда она была маленькой, то сказки были распределены в семье. Например, бабушка ей рассказывала определенные сказки, когда пыталась ее накормить за обедом или за ужином, потому что она плохо кушала, и через сказку бабушка, у бабушки это все получалось.
Отвлекала.
А дед рассказывал сказки на ночь на печи, когда он уже лежал на печи, а она в своей кроватке, и она все: деду, не расскажи сказку. И значит, тогда уже шло, то есть, а бабушка, вероятнее всего, что заканчивала свои какие-то хозяйственные дела, которые накопились за день, а дедушка уже был посвободен. То есть сказка жила на протяжении... С утра до вечера, да, получается?
Хочется, чтобы традиция не прерывалась. Сейчас, наверное, редко можно встретить семью, где на ночь рассказывают сказки.
Вы знаете, я думаю, что... Может быть, 50 на 50. Мне хочется верить, что все равно сказки рассказывают, потому что ребенок есть ребенок. Но вопрос, какие сказки, да? Что звучит, опять же? Ну, наверное, звучит современная трактовка и монстры, и какие-то там уже современные страшилки.
Обови царевичи не рассказывают.
Обови царевичи, наверное, нет. Потому что, скорее всего, может быть, тоже передают содержание каких-то мультфильмов. Я не знаю. Вот. Но в большинстве случаев, конечно, я вот знаю очень много семей, у которых присутствует книга настольная, и дети, несмотря на то, что 100 раз уже слышали эту сказку, что наизусть знают вплоть до вздоха матери, что она сейчас, значит, с какой интонацией будет говорить, и все равно просят прочитать сказку, и живут этими мыслями, своими думами, потому что наверняка, когда мама читает, пусть это даже одна и та же сказка, у ребенка картинки этой сказки каждый день другие. Ну, да. И краски этой сказки, которые он вот как бы воспринимает. Поэтому я думаю, что сказка жила, живет и будет жить.
Я тоже не сомневаюсь в том, что сказка жила и будет жить. Она станет немного другой. Об Ове Царевиче и Дзиндзивее Андроновне, конечно, никто рассказывать не будет. Но появятся новые персонажи. Они уже есть. Ну, например, старуха Шапокляк, крокодил Гена. Ну, чем не сказочные персонажи? Ну и напоследок послушаем сказку «На ночь» Пелагеи Буйко из Невельского района.
Баю-баюшки, баю, жил мужик на краю. И он не беден, не богат, полна комнатка, ребят, полна комнатка, ребят. все по лавочкам сидят, все по лавочкам сидят, кашу масляную едят. Каша масляная, ложка крашеная, ложка гнета, но стрясется, душа радуется.
Хорошая колыбельная.
Наше время в эфире заканчивается. С вами был Анатолий Тиханов. Всего доброго!